Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет о продолжении мирных переговоров Трампа и Путина и о том, как комик Останин поплатился за шутку о безногом инвалиде. Во вторник Путин и Трамп, как и было обещано, обсудили по телефону возможность 30-дневного прекращения огня между Россией и Украиной. После двухчасовой беседы стороны пока договорились только о том, что Россия и Украина не будут наносить удары по энергетическим объектам. В соцсетях к переговорам американского и российского президентов относятся скептически и не ждут, что в ближайшее время они приведут к каким-то осязаемым результатам. Проигрышем Трампа называет итог переговоров украинский блогер Иван Яковина.
В общем, Путин отказался от 30-дневного всеобщего перемирия, которое предложил Трамп. Вместо этого какой-то невнятный временный отказ от ударов по энергетике и переговоры о морском перемирии. Путин еще раз показал, что от войны он отказываться не намерен и будет воевать, пока сидит на троне. Президент США испугался или не захотел давить на российского вождя и не смог добиться своего, поэтому проиграл в этом раунде. Инвесторов такие итоги переговоров не впечатлили. Индекс Доу Джонса пошел вниз, что очень плохой сигнал для Трампа. Ему как воздух нужно завершение войны для восстановления стабильности в мире, роста инвестиций и экономики США. Но Путин уперся рогом, поэтому война продолжается.
Такая переговорная стратегия несет в себе риски и для Путина, говорит российский политолог Никита Савин на канале «Разворот».
Владимир Путин пошел на довольно рискованную для себя стратегию. То, что ему уже предлагал Трамп, по большому счету, было хорошей возможностью для Владимира Путина выйти из истории с украинским конфликтом, с украинской войной, даже, можно сказать, с определенным прикупом. То, на что еще он не мог рассчитывать в 2022 году, осенью 2022 года на фоне наступления Украины в 2023 году, то, что Трамп уже ему предложил, выглядит довольно хорошо для той позиции, в которой находится Владимир Путин. Но Владимир Путин решил, что, вероятно, он может получить больше. И эти переговоры выходят на какой-то новый раунд. Моя гипотеза в том, что Трамп и Путин договорились о каком-то коротком горизонте до согласования вот, ключевых параметров перемирия /мира. Поскольку в сделках довольно важно иметь очень короткий горизонт и не откладывать происходящее на потом. И Трамп, коль скоро он считает себя мастером сделок, вероятно, следует в какой-то мере этой логике. Трампу не терпится объявить о своей победе, очевидно, он хотел сделать это сегодня. У него была амбиция триумфально объявить о достижении перемирия и приписать это себе. Но Владимир Путин пока что не дает ему возможности это сделать.
По-другому этот разговор кончиться не мог, пишет оппозиционный политик Леонид Волков.
Как и было многократно предсказано, переговоры в сухом остатке провалились. Путину не нужен мир, а у Трампа нет никаких рычагов.
Так можно общаться до бесконечности, иронизирует российский политолог Александр Морозов.
Два немолодых человека поговорили по телефону и пообещали друг другу, что будут продолжать эту дружбу и добрые разговоры до смерти одного из них.
Россия продолжает выдвигать невыполнимые требования, отмечает политический аналитик Сергей Шелин.
Чтобы Трамп мог выдать 2,5 часа болтовни за свой успех, Путин бросил ему кусок, пообещал на 30 дней якобы остановить удары по инфраструктуре. И это единственное, чем американцы хвалятся в своем отчете об их разговоре. В гораздо более вразумительном российском отчете перечислены путинские требования, которые американцы не решились даже повторить. Запрет на поставки в Украину оружия, остановка любых украинских военных приготовлений и разное прочее. И да, лучший в мире переговорщик получил еще один милый приз – российско-американский хоккейный матч. Чтобы совсем был счастлив.
Многие комментаторы иронизируют по поводу того, что Путин и Трамп договорились о проведении хоккейных матчей между российскими и американскими игроками. Об этом сообщили именно для того, чтобы все только это и обсуждали, говорит журналист Сергей Пархоменко на канале «Живой гвоздь».
Хоккей же образовался не случайно. Хоккей образовался потому, что нужно чем-то прикрывать отсутствие результата. А тот незначительный результат этого разговора, который есть, переводить в сферу фейерверков, в сферу цирковых ярмарочных представлений, в сферу каких-то публичных праздниц, на эту тему. Ну и, конечно, очень хотелось бы, чтобы мировая пресса на это отвлеклась, потому что это, конечно, звучит экзотично, это то, чего никто особенно не ожидал, и результат уже налицо. Уже огромное количество газет, журналов, телекомпаний, радиостанций и YouTube-каналов обсуждают перспективы хоккейных встреч и погрузились в это как-то на всю глубину своих знаний о хоккее, что, собственно, и требовалось. Беспокоят их совершенно разные вещи. У Путина впереди вечность, как он считает, ну, во всяком случае, у него впереди пожизненность, а у Трампа нет. У Трампа часики тикают, и ему нужно эти часики отодвинуть еще по меньшей мере там на 4, лучше на 8, а лучше навсегда лет. Вот такая разница между ними. Так что договариваться им в сущности не о чем, потому что каждый из них поет свою собственную отдельную песню. У каждого из них свои собственные мечты, у каждого из них впереди как-то где-то на горизонте свой отдельный результат. Ну, надо это, тем не менее, как-то маскировать. Нужно все-таки что-то такое демонстрировать. Ну, вот маскируют, чем могут.
Блоги заполнились шутками на околоспортивные темы. Олег Пшеничный.
То есть мяч на стороне Путина, но играть собрались в хоккей. Дурят всех воистину. Про карты уже забыто.
Иван Преображенский.
Хоккей по телефону – новый олимпийский вид спорта. Российскую сборную допустят до участия по этому виду спорта под национальным флагом.
Кирилл Ляц.
Ну что, похоже, что все окей. Подробностей мы не знаем, но точно, что будем играть в хоккей. А так-то пока стреляем.
По итогам разговора российская и американская стороны выпустили пресс-релизы. Содержание российского документа анализирует политолог Екатерина Шульман в передаче «Статус» на своем канале.
Какое-то частичное перемирие лучше, чем никакого. Очевидно, что того 30-дневного перемирия без условий не случится. Украина продемонстрировала готовность к нему, Россия его отвергла. Мне кажется, что это теперь зафиксировано. А российская сторона излагает разговор как тот желанный ей разговор двух, так сказать, суверенов о разделе мира. Там подчеркивается, есть вот эта фраза «особая ответственность США и России за глобальную безопасность». И, насколько я понимаю, проводится та идея, которую коллеги из Карнеги называют компаративизацией. То бишь, раскладыванием проблем по ящичкам, причем в разных ящичках могут происходить разные вещи. То есть, если при, скажем, Байдене украинская война определяла всю повестку, весь спектр российско-американских отношений, если вы тут воюете, то ни в чем другом, ни в вопросах Ближнего Востока, ни в экономическом сотрудничестве, ни в ядерном сдерживании, мы с вами не разговариваем, пока вы не перестаете воевать, то вот это вот самое распределение по компартаментам, то бишь по отделениям, позволяет говорить и о Ближнем Востоке, и о редкоземельных металлах, и, скажем, о ядерном оружии, а в это время, опять же, в другом месте, может быть, мы не договоримся по украинскому вопросу, зато договоримся по какому-нибудь другому, разные группы отвечают за эти разные направления. Вот, мне кажется, такие желания, по крайней мере, мы читаем в российском изложении происходящего.
Различия в том, как трактуют переговоры России и США, комментирует редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов.
Две версии пресс-релизов, распространенных Вашингтоном и Москвой по итогам исторического телефонного звонка, сильно отличаются друг от друга. Администрация Трампа подает случившееся как содержательное продвижение в переговорном процессе, указывая на готовность Путина отказаться от атак по энергетическим объектам как первый шаг к общему прекращению огня. Кремль делает акцент на своих условиях для прекращения огня, среди которых немыслимые для Украины и ЕС прекращение поставок вооружения и сворачивание мобилизации. Эти условия могли бы иметь смысл в случае симметричной остановки российского ВПК и распуска группировки вторжения, а в качестве одностороннего жеста они загоняют ситуацию к обсуждению киевского режима, которому отказали в суверенитете в Москве, то есть к ультиматуму 2021 года, от которого Путин никогда не отказывался. Будет большим чудом, если за столь хрупкую договоренность, как отказ от атак на энергетические объекты, удастся зацепиться, чтобы сделать следующие шаги.
В каком-то смысле можно считать, что в этом раунде победил Зеленский, пишет Андрей Мальгин.
По сути, Путин поддержал план Зеленского, который ранее не понравился Трампу, немедленно перестать бить по объектам энергетики и в перспективе не воевать на море. Кстати, Черноморский флот России давно уже нейтрализован и убежал из Севастополя.
Прекращение хотя бы части обстрелов – это лучше, чем ничего, считает оппозиционный политик Максим Кац.
Обязательство воздержаться от уничтожения – это уже маленькая революция. Мы не можем предсказать, как это обязательство будет соблюдаться. Сколько российская сторона в этом продержится? Как скоро окажется, что электростанция внезапно оказалась не электростанцией, а замаскированным типа штабом? Я бы не ставил на то, что обязательство это будет устойчивым. Но суть в следующем. За все 3 года, не считая пиар-акции с рождественским перемирием в январе 23 года, это будет первый раз, когда Путин берет на себя обязательство. Когда он накладывает на себя ограничения. Не бог весть какое, но раньше и такого не было. Поскольку обязательство взято публично, поскольку за него Трамп как бы ручается, поскольку это победа Трампа, то, видимо, Путину придется какое-то время это обязательство соблюдать. Не получится ему прямо завтра сказать: «Плохие провокаторы нас спровоцировали». Ну или вообще у себя в тылу где-то взорвать себе нефтебазу и на этом основании возобновить обстрелы.
Но многие оппозиционные комментаторы не верят, что Россия будет держать слово, и считают новое соглашение невыгодным для Украины. Игорь Эйдман.
Единственный реальный результат. Путин получил возможность давить через Трампа на Украину, чтобы та прекратила очень болезненные для российской экономики атаки на НПЗ. Именно для этого было озвучено предложение об отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Карина Кокрел, ФРЭ.
Приказ не бить по гражданским энергообъектам ничего не решает. Они всегда врали, что бьют только по военным объектам. С первого дня войны. Первопричина войны – Путин. И только Трамп притворяется, что это ему невдомек, потому что поделать с ним ничего не может. Как не надувают щеки под красной шапочкой. Волк в этой страшной сказке не он. Съедят его.
Американский президент слишком благосклонно относится к Владимиру Путину, говорит на своем канале оппозиционный политолог Федор Крашенинников.
Путин с самого начала диктует свои условия, а Трамп идет ему навстречу. И я думаю, что, к сожалению, эта политика будет продолжаться, потому что базовая позиция Трампа любой ценой как можно быстрее прекратить войну, которая идет в Украине, она ему не интересна. Ему вообще, судя по всему, не интересно, какие будут границы в Восточной Европе и что там происходит. Он просто хочет, чтобы война закончилась. А Путин очень умело выстраивает с ним личные отношения. Он ему блестит, называет его гением. Очевидно, готов поддержать все его претензии к Канаде, и к Мексике, и к Гренландии, и к чему угодно. То есть позиция Путина, как мне она видится, очень простая. Он готов поддержать Трампа вообще во всем и везде. Пойти ему на любые уступки везде и по всем вопросам, кроме одного, чтобы Путин и Трамп согласился с его претензиями по Украине. И я боюсь, что Трампу эта идея может нравиться, потому что, повторюсь, Украина ему вообще абсолютно никак не дорога.
Главное, чтобы Трамп не согласился на условия Путина о прекращении поставок оружия Украине, пишет оппозиционный политик Илья Яшин.
Путин заявил Трампу, что ключевым условием перемирия должно стать прекращение военных поставок в ВСУ. То есть вместо гарантии безопасности Киев должен остаться без оружия и боеприпасов. А Путин спокойно восстановит силы своей армии и после паузы Украину добьет.
Если бы Трамп хотел, он бы уже поддержал это условие Путина, возражает оппозиционный политолог Аббас Галямов.
Мне кажется, у жителей Украины нет поводов для разочарования. По крайней мере, Трамп не слил их сходу. Он ведь вполне мог приостановить поставки оружия на время действия перемирия, как о том попросил Путин. Это не значит, что этого не случится в будущем, но пока поводов для отчаяния нет.
Возможно, у Трампа есть рычаги давления на Россию, но такое ощущение, что ему неохота ими пользоваться, комментирует на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Теоретически у США есть как минимум 2 рычага – это санкции и поставки оружия и разведданных ВСУ. А еще есть косвенная помощь через европейцев, которые сейчас в отношении России играют роль злого полицейского, тогда как Трамп – доброго полицейского. И если Трампу невыгодно публично признаваться, что он ошибся в Путине, в своей стратегии или в тактике, и что надо менять тональность этого разговора, то Европа может по согласованию с США, какому-то непубличному, кулуарному, дополнительно поддержать Киев оружием и боеприпасами. Но, впрочем, до этого многое указывало на то, что Трамп в переговорах как раз заранее согласен на чуть ли не все российские условия. И Украина нужна ему лишь как карта на столе, чтобы договориться с Россией о стратегическом партнерстве, отдалить Россию от Китая и использовать ее в регулировании на Ближнем Востоке. Так что у Трампа, вероятно, нет глубокой мотивации принуждать Путина к чему-либо. Ну, единственное, что он пообещал своим избирателям прекратить войну в Украине, но все-таки, скажем откровенно, это вопрос для американской политики далеко не первостепенный.
В американском пресс-релизе по итогам переговоров говорилось, что тему прекращения поставок вооружений Украине Путин и Трамп не обсуждали. В крайнем случае Украина может обойтись и без американского оружия, комментирует оппозиционный политолог Дмитрий Орешкин на канале Игрянул Грэм.
обсуждать вопрос о прекращении снабжения Украины вооружениями с Трампом глупо. Потому что Украина пользуется не только американским оружием. Да, оно очень существенно, оно очень важно. Но есть и немецкое, и британское, и французское, и из Чехии, и из Польши, и так далее. И Трамп эту ситуацию не контролирует. Может быть, в представлении Владимира Путина, он самый главный начальник, соответственно, должен дать команду, а все там французы, англичане, поляки и прочие должны заткнуться. Ну, вот примерно такая картинка у мира у Путина, действительно. Но на самом-то деле не так. И поэтому Трампу было бы странно обсуждать и вообще брать на себя ответственность за прекращение снабжения Украины оружием вообще. И я поэтому думаю, что вряд ли он бы эту тему вообще согласился сейчас обсуждать. А Путин уже заявляет, что таки да, состоялось.
В поддержку Европы верит и оппозиционный публицист Александр Хоц.
Все красные линии, которые прочертила Украина в переговорах с Россией, остались на месте. Никакой Трамп их не отменит, а значит и прочного мира не будет. Не будет ни разоружения Украины, ни официального отказа от оккупированных территорий, ни ограниченного суверенитета, запрета на вступление в любые международные союзы и организации. Иначе говоря, Украина останется сильным милитаризованным государством с европейской поддержкой, которое никогда не вернется в зону российского влияния и потенциально будет угрожать России возвращением территорий и возмездием. Эти фундаментальные противоречия не могут быть решены между собойчиком Путина и Трампа, а уломать Европу, слить Украину у Штатов не получится. Подождем 4 года. Даже если Трамп попытается снять санкции, устроить перезагрузку с агрессором и отменить изгойство путинского режима, у Европы достаточно сил, чтобы проводить свою политику и поддержать все украинские красные линии. Перемирие – это неплохо, но оно не решает никаких проблем и в лучшем случае заморозит войну. У Европы и Украины есть хороший шанс, пока Трамп убаюкал Путина, заняться укреплением армии и линии фронта. Надеюсь, что европейские поставки вооружений не прекратятся, а только увеличатся.
Пока можно констатировать одно. Пока идут переговоры, война продолжается, говорит украинский журналист Виталий Портников в стриме с Марком Фегином на его канале.
Мы имеем два разных подхода. Один подход – это подход Трампа. Добиться прекращения огня, чтобы не гибли люди – и добиться просто после этого прекращения огня переговорного процесса. Сколько он будет идти, он может идти долго. Как любой такой процесс. Год, два. Но не будут стрелять, не будут обстреливать, не будут разрушать Украину. Будет ситуация, связанная с тем, что военные действия прекратятся. И Трамп, даже если весь этот переговорный процесс будет продолжаться все время его пребывания в Белом доме, сможет сказать, при мне войны не было. При Байдене была, при мне не было. А сейчас новый президент, и опять война началась. Ну, потому что если бы я был президентом, ее бы вообще не было. И сейчас бы не было. Вот, к сожалению, Конституция не дала мне возможности остаться в Белом доме. А то не было бы войны. Хорошо, замечательно. И есть подход Путина. Продолжать войну и вести переговоры. Чей подход побеждает? Война идет. Переговоры идут.
Многие во вторник отметили, что сразу после телефонной беседы Путина и Трампа куда-то пропали огромные буквы ЗОВ, которые были установлены на тротуаре перед зданием американского посольства в Москве. Но оказалось, что переполох преждевременный. Буквы отмыли и вернули на прежнее место. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю рассказываю вам, что и как нынче обсуждают в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Комику Артемию Останину грозит до 6 лет лишения свободы за шутку про безногого попрошайку в метро. Следственный комитет вменяет Останину 282-ю статью «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Сама шутка, конечно, несколько сомнительная. Фрагмент выступления Останина в несколько оцензурированном виде можно посмотреть, например, на канале «Дождь».
На меня впервые в метро наехали. И я не просто так употребляю это слово, потому что ко мне подкралась культяпка воска, чтобы вы понимали. Я шел в переходе, никого не трогал, чувствую, на ногу наступают, оборачиваюсь, говорю, можно аккуратнее, а сзади никого нет. Я думаю, ну все, шиза накрыла. Кидаю взгляд вниз, а там этот скейтер без ног сидит. И мне так неловко стало. Ну, он еще смотрит на меня, как будто я на место для инвалидов припарковался. Думаю, ну что с этим делать? Я ничего лучше не нашел, чем наклониться к нему и сказать, ну не гоняй ты так сильно. И в этот момент сзади меня материализовалась бабка, которая начала орать, что я хамло, понимаете? А я хамло в этой ситуации. Меня в метро сбили буквально, понимаете? Я смотрю на это, думаю, ну просто чувак на мини подорвался, решил угла в метро дать, а я хамло при этом. Ну.
Это выступление Останина разошлось по соцсетям и вызвало возмущение у патриотических активистов. Движение «Зов народа» усмотрело в нем глумление над инвалидом, который, возможно, потерял свои ноги в зоне спецоперации. «Даже если это не так, на подобные темы шутить нельзя», писал провластный публицист Платон Беседин.
Знаете, когда я играл в КВН, были негласные табу. Нельзя шутить об инвалидах, смерти и так далее. Сейчас можно шутить, или шутить в кавычках, обо всем. И стендап тут, как правило, в своих худших образцах традиционно пробивает дно. Это вне зависимости от темы СВО. То, что шутка звучит, когда наши парни теряют конечности, среди них мои товарищи, на войне, добавляет этой омерзительной истории статус «никогда не повторять больше».
В то же время заводить уголовное дело за шутку, от которой никто непосредственно не пострадал, это уже чисто российская специфика, пишет блогер Анатолий Несмеян.
Арест и уголовное дело при отсутствии потерпевшего – это весьма сомнительное мероприятие со всех точек зрения. Тем более, что в словах комика не было даже призывов к чему-либо, что можно было натянуть на какой-нибудь экстремизм. По факту речь идет о моральной ответственности. Наказанием может быть волчий билет и стоп-лист на телеканалах, что само по себе является буквально отлучением от профессии. Но такого рода наказание явно более адекватно, чем свирепая реакция на хамские слова, причем в явно выдуманной ради красного словца истории. То, что современные юмористы давно перешли все границы дозволенного, то, что густой мат с телеэкрана, скабрезность и откровенная пошлятина несется в режиме нон-стоп, это само по себе провоцирует на раздвигание рамок. Если можно шутить про промежность, то почему не пошутить про отсутствие ног? Чем оскорбление неизвестного коллеги отличается от оскорбления, к примеру, такой же неустановленной женщины, про которых комики и стендаперы шутят уже давно без берегов? Здесь вопросы не только к юмористам, а к политике телеканалов и YouTube-площадок, на которых такой юмор ниже пояса и даже плинтуса процветает. Но благородной яростью запылали только в отношении этого случая и, как обычно, отрываются на нем за гранью любого разумного.
За гранью разумного оказалось и то, как обошлись со Останиным правоохранительные органы. Он пытался сбежать в Беларусь, но на границе его задержали, избили, остригли ему волосы и заставили сфотографироваться с мясорубкой на шее. Патриоты злорадствуют. Наталья Ос.
Смотрите, наши тоже пошутили, подарив комику мясорубку. Не смешно? Природа комедийного сильно зависит от контекста. Останин так ржал про матерей, потерявших детей, его мясорубка смешила. А нынче стоит грустный. Что с лицом, Артемий?
Алексей Живов.
Несмешной комик с фиолетовой бородой долго и упорно глумился на своих стендапах над участниками СВО, получившими инвалидность. Благодаря общественному резонансу на шутника обратили внимание органы правопорядка. Перед задержанием Останин пытался скрыться за границей. Уверен, что после осуждения из него выйдет отличный штурмовик.
Марина Ахмедова.
Можно быть абсолютно эмоционально тупым и не сопереживать бойцам, теряющим ради нас руки, ноги. И ради этого Останина в том числе. Но как можно быть настолько интеллектуально тупым и шутить шутки, за которые не может не последовать возмездие? Как можно этого не понять на четвертый год войны? В чем смысл шутить, чтобы потом убегать в сторону Белоруссии? Получается, человек сам себе враг.
Российские провластные СМИ в Телеграме при этом пишут, что Останин сам остриг себе волосы и бороду, чтобы изменить внешность для побега из страны. При этом его жестоко избили, у него сломаны ребра и даже позвоночник, комментирует оппозиционный журналист Александр Плющев.
Не удивляет, что стендапера Останина избили при задержании. Стиль у них такой. Но вот что позвоночник сломали, это как-то даже для них перебор.
Останин не был оппозиционером. Об этом говорит сам факт, что он остался в России, за что его осуждает на канале «Ходорковский лайв» писатель Дмитрий Быков.
Я всегда сторонник Цветаевской программы. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя. Но есть вещи, над которыми смеяться не нужно. И я что-то не помню, кстати говоря, ярких антивоенных протестов большинства российских стендаперов. Их смех – это смех на коленях. Это они находятся на коленях. Это они срезали себе половину роста, приспосабливаясь к новым меркам. Я не одобряю ни эстетики стендапа, ни большей части шуток российского стендапа. Это вам не белорусские герои, которые своего Чик-Чирика великолепно потрошат. Понимаете, если бы он над Путиным пошутил остроумно, это могло бы быть достойно упоминания. А то, что делает российский стендап, это смех на коленях и не вызывает у меня ни малейшего одобрения.
Претензии патриотов выглядят отчасти обоснованными, но сажать за шутки все же не стоило бы, пишет на своем канале журналистка Ксения Собчак.
Шутка просто омерзительная, и конкретно у меня тоже большие вопросы по поводу того, где еще в 2025 году можно подорваться на мине. В московской гостиной? Сомневаюсь. Моя позиция по поводу юмора известна. Шутить можно почти над всем, но ключевое слово тут а. Почти, б. Надо все-таки головой думать об уместности и уважении. При этом закрывать на кучу лет идиотов, которые не понимают, что иногда надо включать все-таки эмпатию, чересчур.
К самому Останину большинство комментаторов эмпатии не проявляют. Антон Орех.
Еще раз скажу, этот парень идиот, и он не комик, потому что комики смешные, а он не смешной. Но теперь из него слепят героя, узника совести и при некоторых условиях еще и политзека.
Мещанский районный суд Москвы отправил Артема Останина в СИЗО на 2 месяца. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Наши сетевые обзоры по-прежнему выходят каждый понедельник и четверг. Спасибо всем, кто остается с нами. И до скорой встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».